Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 22 главе книги Второзакония, где приводятся законы, которые касаются отношений между братьями, одежды, правил строительства, проведения посевных работ, а также брака. Бог хочет, чтобы ваш дом тоже был посвящен Ему. Он хочет, чтобы дом этот был безопасным местом. Вы установили ограждение по краю крыши вашего дома? Вы надежно охраняете своих детей от влияния мира? Многие родители предоставляют своих детей самим себе. Порой родители даже не знают, где находятся их дети. А их дети часто гуляют до ночи по улицам, неизвестно где и неизвестно с кем, и чем они там занимаются, их родители не знают. В домах таких родителей нет перил, то есть нет защиты от постороннего влияния, а она должна быть сегодня во всех наших домах. Это что касается дома. А теперь давайте прочтем о смешивании. Начнем с 9 стиха. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». Как видим, Бог запрещает израильтянам смешивать семена. Прочтем далее 10 стих. «Не паши на вале и осле вместе». На первый взгляд кажется, что Господь здесь шутит. Я, кстати, сам видел, как таким образом пашут в Израиле. Я даже как-то сфотографировал, как один араб пахал на вале и осле, которые шли под одним ярмом. Они до сих пор так пашут. Но Бог требует, чтобы Израиль не занимался такой практикой. А что тут такого, спросите вы? Очень просто. Вол – это вол, а осел – это осел. И вместе они пахать не могут. У них разная походка, они просто не могут одинаково тянуть плуг. Вы, наверное, уже заметили, что Бог вообще не любит ничего смешанного. То же касается и брака. Бог не желает видеть смешанных браков спасенных и неспасенных супругов. Я, к сожалению, видел немало браков, в которых супруги напоминали мне вола и осла, запряженных под одним ярмом. Христианская девушка замужем за неверующим парнем или наоборот. Прочтем теперь 11 стих. «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Знаете, что происходит с такой одеждой? Когда ее стираешь, шерсть садится, а лен нет. В итоге одежда портится. Прочтем 12 стих. «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Обычно эти кисточки были синими. Точно известно, что на одежде первосвященника они были синими и служили напоминанием о Боге. Позже кисточки стали отличительным признаком иудаизма. Итак, Бог предостерегает против смешения. Дитя Божие не может смешиваться с миром. Я слышал, как многие христиане утверждают, будто они идут в мир, чтобы быть ближе к людям. Но я заявляю, что так к людям ближе не станешь. Если вы услышите, что кто-то спасся, потому что один христианин пришел из-за него в мир, обязательно скажите мне. Нельзя смешивать семена, нельзя запрягать вместе вола и осла, нельзя носить одежду из шерсти и льна. Так и христианин не должен смешиваться с миром. Давайте теперь прочтем установление о браке. Начнем со стихов с 13 по 15. «Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. Закон этот охранял невинную жертву от ложных обвинений нечестивого и злого мужа. Такого способа у нас сегодня нет, но Бог еще в то время позаботился о том, чтобы как следует защитить непорочную невесту, которая могла оказаться в таких сложных обстоятельствах. Прочтем далее 20 и 21 стихи. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя». Если же выяснялось, что женщина виновна, то ее следовало побить камнями до смерти. Сегодня много говорят о так называемой новой морали. Люди считают, что половая жизнь до брака и вне брака – это настоящий шаг вперед в развитии человека. Бог, однако, уже дал своему народу образец морали и нравственности, которая всегда была благословением для любого народа. И любой народ, которому не удавалось жить в соответствии с этой моралью, исчезал. Когда я задумываюсь над этим фактом и сравниваю эту Божью нравственность с тем, что происходит у нас в стране, мне становится очень больно. В соответствии с законом, который был получен Израилем от самого Бога, человека, виновного в прелюбодеянии, побивали камнями до смерти. И неважно, кто это был, мужчина или женщина. Если бы так поступили у меня дома, то кругом были бы только груды камней, что проехать здесь было бы просто невозможно. Бог уважает брак и чистоту половых отношений. Прелюбодеяние наказывалось в Израиле смертью. И это очень хорошо свидетельствует о том, как Бог относится к прелюбодеянию. Вы ведь уже знаете, что любовь Бога к своему народу выражена в Его законе. И этот закон, который охраняет святость супружества, является прекрасным примером Божьей любви и заботы о человеческой семье. Переходим теперь к 23 главе книги Второзакония. Глава эта посвящена миру, плоти и дьяволу, также входит в раздел о правилах повседневных и личных отношений. А мир, плоть и дьявол – это три врага, с которыми верующим приходится сражаться ежедневно и ежечасно. Сегодня о вещах интимных у нас принято говорить простым языком, причем иногда даже грубым. А Бог в Своем Слове тоже говорит о них очень простым языком. Но это ни в коем случае не грубый язык. Говоря о самых интимных деталях, Библия использует очень осторожные выражения. Давайте посмотрим, как это сказано в Слове Божьем. Тем более, что такие вопросы имеют для нас практическое духовное значение. Итак, читаем 1 стих 23 главы. «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Очень необычный закон, как вы считаете? Чему Бог пытается научить с Его помощью израильтян? Мне кажется, что речь здесь идет об аскетизме, и Бог его осуждает. В средние века Европу, Азию и Северную Африку охватило совершенно очевидное растление всех моральных норм. А потому многие люди отвернулись от всего мирского и стали аскетами. Они скрылись от мира в монастырях, отгородившись от греха монастырскими стенами. Если честно, то, скорее всего, в то время обвинить их было не в чем. И для того времени они были по-своему правы. Но это крайность, и Бог осуждает ее. Сегодня подобное законничество можно встретить в протестантизме. Некоторые протестанты стремятся жить отдельной, отделенной от мира жизнью. Я знал несколько таких людей, и всем им очень недоставало жизнерадостности. Более того, некоторые из них были просто опасны. Они живут очень благочестивой жизнью. Любое упоминание о мирских вещах приводит их в ужас. И в то же время я убедился, что эти люди могут быть злобными сплетниками, и что они не всегда честны в делах. Я сам однажды очень пострадал от одной группы вот таких «отделившихся от мира христиан», в кавычках, которые поступили со мной крайне нечестно. Уверен, именно против аскетизма Бог предостерегает нас в этих стихах. Прочтем второй стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». А вот это очень суровое требование. Незаконный ребенок не имеет права войти в общество Господне. Что это значит для нас с вами сегодня? Чтобы стать чадом Божьим, вы должны заново родиться. Сегодня многие заявляют: «Мы дети царя». Но на самом деле они совсем не дети царя. Они незаконнорожденные дети. Можно быть религиозным и набожным, но не родившимся заново. Такой человек не является чадом Божьим, и Бог говорит об этом совершенно ясно. Никодим был фарисеем, набожным человеком, одним из начальников иудейских, который выставлял свою набожность на показ. И тем не менее, он был незаконнорожденным ребенком, и наш Господь по существу, прервав его рассуждение, сказал, что ему все равно следует родиться заново. Об этом можно прочитать в 3 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Я часто езжу с проповедями по всей стране, встречаю много священников, и вот один пастор из баптистской церкви сказал мне как-то: „Сегодня развелось большое количество крещенных язычников. Все они прожженные грешники, гореть им в аду, но они почему-то уверены, что, крестившись, они стали детьми Божьими“». Действительно, Бог сказал, что незаконнорожденный сын не попадет на небеса. Ему нельзя войти в общество Господне. У Бога нет незаконнорожденных детей. Все его дети законны, потому что они родились заново. Задайте себе вопрос: а родились ли вы заново? Стал ли Христос вашим Спасителем? Как сказано в 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Действительно ли вы законный сын Бога? Совершенно не важно, сколько обрядов вы совершили и в какую церковь ходите, насколько вы религиозны. До тех пор, пока вы не стали сыном царя, вы остаетесь незаконнорожденным ребенком. Прочтем далее 3 и 4 стихи. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против себя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя». В ходе археологических раскопок было обнаружено, что аммонитяне и моавитяне были закоренелыми язычниками. Было найдено множество их идолов и истуканов, которые изображали Ваала. А исповедующие ложную религию не могут попасть в общество Господне. Но как отличить ложную религию? Ее можно узнать по плодам. Свидетельством против язычников стал тот факт, что они не встретили израильтян с хлебом и водою в ужасной и бескрайней пустыне, а кроме того, они еще наняли Валаама, чтобы он проклял Израиль. Прочтем далее 5 и 6 стихи. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь твой любит тебя. Не жалей им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Суровое повеление. Но оно не дает людям погрязнуть в ложной религии дьявольской по своей природе. А дьявол не должен попасть в общество Господне. Ложная религия более чем что-либо иное навлекла на мир проклятие. Прекрасная церковь с высокой колокольней и благозвучным органом может на самом деле оказаться логовом сатаны. Поэтому мы должны остерегаться ложной религии, которой нет места в обществе Господнем. Прочтем теперь 7 стих. «Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Из книги «Бытие» мы помним, что Эдом – это Исав, а Исав и Иаков были близнецами. Аммона и Моава следовало презирать, а Эдома нет. Почему? Потому что идумияне были братьями израильтян. Для верующих Исав являет нашу старую природу, нашу плоть. Мы можем ненавидеть плоть,